гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію в Беларуси и свете больш подробязна. 10-й день у Менском следшем изоляторе трымая голодовку протесту ваукавыцкий предпринимальник Миколай Утухович. Стан здоровья вязня погоршился. Сегодня его наведал адвокат. Подробязности у Олега Грузделовича.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Николая уже, конечно, далеко не то, которым было в первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Миколай Аўтухович был арештован 8 лютого по поводу подозрений у подрыхтоўцы замаху на милицианта. Пазней по этой же справе были арештованы Юрий Левонов и Владимир Осипенко. Одно из потребований Миколая Аўтуховича, каб вызвалили их так само. Стал вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У середине 2000-х годов предприниматель уже был осужден и отбыл за кратами 4 года поводле экономичных обвинувачений, которые громадскость лечит на самом деле политичными. Аутухович заявляет, что его и этим разом переследуют за громадянскую позицию. У приватности он сгадывает про спробу зарегистрировать объединение ветеранов боевых деяний оборонца Айчины. Нагадаю, Миколай Аутухович у 80-х годах удельничал в боевых деяниях у Афганистане. Относно расследования справы, поводле якой Аутуховича зараз тримают за кратами, он каже, что уже третий месяц с ним не ведутся никакие следчие деяния. Есть известки, что следство грунтуется не на доказах, а на особистых меркованиях следчих. Допытывают наших знакомых, але не про обставины справы, а на конт заховывания некой зброи. Пишет Миколай Аутухович, поводле вязня следчие нібито схиляют сведок до неправдивых показаний. Як ставится туремная администрация до голодовки протесту Миколая Аутуховича? Павел Сапелка каже, что его неподоборонный фактично потрапил в информационную изоляцию.
Жалуются на то, что не приходят к нему письма, хотя, в общем-то, известно, что очень много людей посылают ему письма со словами поддержки. Буквально пришло несколько открыток на Пасху, только и все.
С Юрием Леоновым и Владимиром Осипенком, поводле их свояков, следующих деяний так само более за 2 месяца не проводилось.
Олег Груздилович протягивает сочить за справой волковыских предпринимальников. Протягиваем программу. Первая в истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мае отбыться о 11:00 27 красавіка на приватной специальной аудиенции у Апостольском палаце, поведомляет прессовая служба Ватикану. Подробности у Алены Струве.
Поведомляется, что после встречи с папом так само у Апостольском палаце отбудется размова президента Лукашенко с держсекретаром Ватикану кардиналом Тарчизе Бертоне, який лето сепершиню наведал Менск. Тады, у часе встречи, белорусский керовник официально передал папу Бенедикту XVI запрошение наведать Беларусь у любый зручный для его час. На мое питание относно протоколу подобных встреч у Ватикане отказали. Все залежит от типа аудиенции. Коли визит мая державный узроен, то протокол достатково складанный, за делом значно большей колькости швейцарских гвардейцев. У випадку с Лукашенком встреча мае приватный характер. Звичайно, гвардейцы сопровождают гости до дверей в зале, где мае отбыться встреча, а увоходе туди гость один для размовы сам на сам с папом. У даденном выпадку размова будет вестися с допомогой перекладчика. Папа Бенедикт XVI, хоть и володая десятками мов, однако отрозно от своего попередника Яна Павла II не говорит ни по-белоруску, ни по-российску. После размовы, коли папа с гостем выйдет в зале, то и повинен представить особу, якія его сопровождают. Згодно с протоколом, гостя такого рангу повинен сопровождать амбассадор при Святом Посаде, гэта Сергей Олейник. Не выключено, что на встрече будут присутствовать арцибискуп Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и еще 2-3 человека. Поводле традиции, змест таких официальных встреч огучивается прессовой службой Ватикану после аудиенции папы с гостем. Тем больше, коли встреча, как у этом выпадку, носит деликатный характер и про яе загаде не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану. Тым часам беларускі кіраўнік у сваім учорашнім пасланні да парламенту і народу Беларусі сказаў адносна магчымай аўдыенцыі наступнае.
Мы станем абрастовай страной, дзе все конфесіі, которые здесь живут, никогда в сторону власти пальцем не покажут. Сколько было у нас вопросов между православной и католической конфессиями основными? 85% плюс здесь, 95% населения. Сколько у нас было вопросов между властью во взаимоотношениях с церковью и прежде всего с католической? Где эти сейчас проблемы? Их нет.
Заявил у четверг, звертаючыся до Национального сходу Беларуси, керовник Беларуси Александр Лукашенко. Анализ послания Александра Лукашенко у экспертизе свободы у нашей программе поздней. Что бы вы сказали белорусскому керовнику, коли были папом римским? С таким питанием наш корреспондент Михаил Корневич звернулся до городенцев.
Чтоб семью содержал нормальную. Вот и все, что я могу сказать. Пусть скажет папе римскому, что он, как он с семьей обратился. Вот и все.
Пусть объединяются и православная, и католическая вся вера.
Чтобы он научился креститься. А то он даже креститься не умеет. Он на похоронах, когда был у Ельцина. Бачили, рукой махнул только и все, а больше ничего. А теперь стоит на приеме был, когда у Кирилла. Тоже, там даже не показали наше телевидение, что это об этом он говорит. Что там, как он прием?
от имя папы, не веду. Я человек, тут, ну, есть питание, разумело. Не знаю, народ плохо живет, тут видно и так. Говорится, что хорошо, на самом деле плохо. Пенсии маленькие. Российские полпенсии на коммунальные услуги пенсионеров уходят. Хотя вроде говорят, что заботятся. Ну, вопросы есть по жизни. Почему-то так у нас декларируется, что все хорошо. Радуется незадачам соседей наших.
Если бы я был бы на месте Папы Римского, ну, если я грешник, я иду до ксенза и исповедую свои грехи. Ну, и также и Лукашенко должен бы свои грехи сказать, как бы покаяться, то, что он творил, хотя бы, ну, такой случай, как про хамство. Это как можно сказать про этих паршивых и вшивых отморозках? Кто это говорил? Это культура или хамство?
Ну, наверное, чтобы более мягко, более благосклонно относился к пенсионерам. Я сама пенсионерка, льготы у нас все забрали. Это очень сложно. Пенсия, я врач, 40 лет стажа. Пенсия невысокая, кварплата, студентка, дочка младшая. Сын сейчас потерял работу, сократили. И вот на мою пенсию втроем. Так что это очень сложно.
Работы нету сейчас. Говорил, что кризиса нету, а у нас не коснулся. А на самом деле я вот уже сам месяц сижу без работы. Денег нету, а можно и семью содержать.
Гэта было апытанне на вуліцах горадні. На гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Значная частка пытанняў датычыла планаванага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Што Пётра Рудкоўскі мог назваць плюсам сустрэчы беларускага кіраўніка з папам? Вось урывак адказу.
Перадолені страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварт православной значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все устремается, устремался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли б пойти наступные кроки, наступные речи, как переодоление страху перед диалогом с, например, протестантами, с православной аутокефалией, а так само, ну, широко разумеетой громадянской супольности.
Запис онлайн-конференции с Петром Рудкоўскім у нашей программе «Пазней». У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіша сёння ўварваліся людзі ў цывільным з відэакамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават у санвузле. Спробы зняць на стужку жытло бацькоў актывіста рабіліся і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіша, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць вяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіша павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той міцян ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалілись, ну, музыкі пабеглі па хаце. Мене стала калаціць: «Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць. Для чаго вы здымаеце? Для сваёго начальства». Я кажу: «Для якога начальства? Для раённага? Нет, для міністерства». Туалет открыли, ванну открыли. Боже, я кажу: «Хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, ну, все сдымайте».
Вячеслав Дашкевіш распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
Візіць тяг бел-чырвона-белы. На зеркале герб пагоня, яго фотаздымак, все здымалі больш паўгадзіны. И ванну, и туалет, и кухню. Вот не зусім чистая у вас простыня. Милициан каже: «Я кажу, для нас она чистая. Можем быть трусы еще хочется поглядеть. Мы улада, мы можем все проверять». А я говорю, что у всех проверяете. Кого захочем, того и проверяем.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара «Маладога фронту». За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіш адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіш не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набраў тэлефон сына, яна яму тоже гаварыла, і крычала і мне, наверное, яму, што я павешу будущее, это будет на вашей совести.
Звідси Дашкевич лічить, що здимки у квартири батьків робилися адмислово, каб продемонструвати глядачам перші кадри про те, що це справді квартира батьків активіста, а потім дати оперативні відеоматеріали з притонів, каб таким чином дискредитувати усю сім'ю.
Співпрацівники КДБ готують нові фільми про білоруську опозицію, каб дискредитувати лідерів і активістів демократичного руху. На білоруському телебаченні тепер уже нема журналістів, давно сійшли оттуда всі пристойные люди. Мы памятаем это многие фильмы про активистов Молодого фронта и про Артема Дубского недавно крутилось, и про инших, где раскидывались бутыльки операторы БТ с КДБшниками, некие кильки, анкеты Молодого фронта подсовывают. Это те методы, якими користаются державные пропагандисты.
Назиральники лишат, что супрацовников КДБ подтискают термины сдачи фильму. Про это ускосно свечит учорашний инцидент. Активисту Молодого фронта Антону Русину по вражали, що у його будуть проблеми в житті, а ягоною маці звольнять з праці, коли він відмовиться перед камерою прочитати готовий текст про те, що лічить помилкою своє сябрство у Молодим фронті.
Любов Луньова з Мінську. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. 10-й день у Менськім слідчим ізоляторі тримає голодовку протесту предпримальник Миколай Утухович. Здоров'я в'язня погоршилося. Перша у історії зустріча представника білоруських уладів з папом Римським має відбитися о 11 годині 27 красовика на приватній спеціальній аудієнції у Апостольським палаці, повідомляє пресова служба Ватикану. Островецький райвиконкам наладив зустрічу дирекції будівництва атомної електростанції з жихарами району. Опозиційні політики Сергій Калякін, Анатолій Лябєська і Анатолій Лявкович навідують Гомельщину. Вони усклали квітки і вянки до меморіалу відселеним вьоскам. Люди у цивільному спробували зняти на камеру квартиру батьків лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича. Міністр праці, соціальної оборони і насильництва Владимир Потупчик заявив, що у травні заробки бюджетників не виростуть. Міжнародний валютний фонд резко погоршив прогноз на кон стану економіки Білорусі у 2009 році. Згодно з надрукованим оглядом усесвітньої економіки, сьоліта Білорусь чекає падіння валового внутрішнього продукту на 4,3%. Яще при кінці минулого року, 4 місяці тому, МВФ і влада Білорусі підписали меморандум, у яким погодилися з більш оптимістичним прогнозом. У 2009 році прогнозувався рост ВУП на 1,4%. Гостем «Ночної свободи» у четвер був фінансовий аналітик Сергій Шали. Ось як він відказав на питання моєго колеги Олексія Знаткевича, з чим зв'язана така доволі різка зміна прогнозу.
Не совсем это даже с Белоруссией связано. Они же как раз совсем недавно понизили прогноз своей мировой экономики. Так что это в целом как бы в русле общемировой тенденции. И та, и другая цифра, они, в общем, там вилами по воде написаны. У них особых там механизмов-то прогнозирования нет. Просто с течением времени становится понятно, что кризис глубже, чем ожидали. Он продлится дольше, чем ждали. И поэтому вот постепенно эта цифра, скорее всего, будет понижаться и дальше.
То бок, на вашу думку, это связано выключно с огульным трендом во всесветной экономике, а не с некими падениями в Беларуси?
Да. Это просто связано с недооценкой общемирового кризиса.
А на чему тогда именно в Беларуси так изменилось это в сравнении с попередними прогнозами конца минулого года? Мне кажется, все-таки для наших соседей разница не такая великая по сравнению с концом минулого года.
Конечно, были в плену иллюзии, что вот нас затронет меньше. Похоже, что они тоже так считали. На самом деле оказалось, что затронуло позже, но сильнее.
Были подвышенные пошлины на импорт шмат таких споживецких товаров, мебли, харчовых продуктов. Можна так, на вашу думку, оборонити айчинних витворців і ніяк виправити сальдо знішнього гандлю?
Я очень сильно расстроился от этого решения, потому что сегодня, по сути, мы получили последний кусочек головоломки. Просто я специально изучал когда-то опыт Великой депрессии. Так вот, я могу вам сказать, что из обычной рецессии депрессия получается двумя мерами. Первое – это то, что называется поддержка адресная системообразующих предприятий. И второе – это протекционистские меры. И вот получили вторую часть головоломки, и я думаю, что это очень разрушительные последствия будет иметь для экономики.
Цалкам гутарка с финансовым аналитиком Сергеем Чалым на нашем сайте свобода.орг. А чиновники Міністерства економіки запевнюють, що значного росту коштів на імпортовані споживецькі товари у сувязі з істотним підвищенням ввозного мита не буде. Однак гандляри і поставщики, передусім бытової техніки, упевнені, при таким розкладі їх лёс практично вирішений. Десятки фірмаў можуть спинити існування уже ближайшим часом. Меркаванням гандляров цікавився Ігор Карній.
Центр гандлю буйногабаритної бытової техніки на вулиці Толбухіна у Мінську практично пустує. Ад розна ад новогоднього ажіотажу ніхто не кинувся укладати гроші у товари, які неузабаві подорожеють на 25-40%. Нагадаю, що президентським указом номер 214 від 21 красавіка підвищена мита на широкий перелік споживецьких товарів. У приватності мита на льодовні і морозильники, а так само пральні машини, визначена у поміри 25% від митного кошту, на пилососи 30%, мікрохвалеві печі 40%. Менеджер Миколай з відділу продажу пральних машин у сусветно відомих брендів каже, що сьогодні господар сетки крамов проводив екстрену нараду, де рубом поставив питання об виживанні у нових умовах. Бізнесовця непокоїть передусім те, що поставщики перестануть поставляти техніку, яку ніхто не здолеє набивати.
Большое количество поставщиков просто перестанет существовать. Больше всех все-таки потерять население. Отечественная, к сожалению, техника пока еще не является такой качественной, как импортная. И люди будут вынуждены покупать отечественное, потому что импортное будет слишком дорогое. Через 2-3 года, когда начнется ломаться, когда население поймет, что все так хорошо, как кажется.
Суразмовца додає, что активность покупников снизилась фактично от початку году.
После того, как курс рубля понизился, рост значительно упал. Сейчас, опять же, в принципе, при повышении стоимости техники, даже оно пойдет еще.
Між тим, сьогодні на брифінгу директор департаменту ценової політики Міністерства економіки Ігор Фомін запевнив, значного подорожання споживецьких товарів масового попиту не відбудеться, бо аналоги пральних машин чи льодовнів у достаткових об'ємах випускаються у Білорусі. Поставщики обурені такой логикой, поскольку при теперішніх коштах импортованные товары становятся недоступными не из-за политики замежных вытворцов, а из-за штучного узвинчивания мыты белорусским боком.
Указ сам по себе достаточно аналогичен. Спрос на отечественную технику недостаточно хорош, чтобы необходимо выживать. Но если смотреть глазами продавца, глазами потребителя, конечно, он вредный.
При этом задача видовочная – створить позаконкурентные умовы для белорусских вытворцов, которые ничего не могут супротивоставить замежным вытворцам. Менеджеры продажу бытовой техники констатуют, что и ранейшие мытные пошлины нияк нельга назвать гуманными. Однако ни в якое поравнание с новыми яны не идут. Тому импортная лядовня для большини потенциальных покупников не в забаве будет предметом роскоши.
Иностранная техника будет доступна, наверное, для людей с достаточно высоким уровнем дохода. Для среднего класса, который является недостаточно платежеспособным и который составляет процентов 95 всего населения, эта техника просто выпадет. Ничего хорошего там не будет.
Подчас учорашній промови до білоруського народу і національного сходу Олександр Лукашенко закликав переутворити країну у одіне Міністерство гандлю, каб любим чином продати заляжалий товар білоруської витворчості.
Ігор Карній з Мінську. Учорашній промові Олександра Лукашенка присвячена і експертиза свободи.
Як білоруські влади збираються переодолювати економічний кризис? Чому Лукашенко адринув політичну лібералізацію? Які нові акценти у заміжній політиці? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Владимир Подгол.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі після випуску новинок. А зараз форум «Свободи». З коментарями на самі популярні артикули на сайті свобода.орг вас познайомить Ян Максимюк і Ольга Короткевич.
Знаходящийся с визитом у столицы Латвии, Ризе, министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подтвердил, что президент Александр Лукашенко разом с иншими керовниками постсоветских краин, удельниц программы «Усходнее партнерство», будет присутничать на саммите Евразиаза у Празе. Как передает агентство «Франс Пресс», керовник замежно-политичного ведомства Беларуси, выступающий у Ризе, так само означил, что его краине не арештовывают за политичное переконание. Иногда читающий.
И кому были потребны эти оказки про белого бычка? Про то, что запрошение
не персональное, что замест Лукашенко поедет Сидорский ци Мартынов. У дипломатии ничего не бывает выпадковым. Этая заява не дарма робилася у Ризе. Все ранее было оговорено с латвийским керавництвом.
Михась из Минска.
Ну, кольки можно верзеть про то, что Москва надзвычай хворовито реагуя на удел Беларуси в партнерстве. Москва вельми позитивно поставилась до запрошения Лукашенко в Прагу. Патрушев особисто приезжал в Минск для обмеркования, а после имя Медведев дал добро в Москве.
Нехто, кто подписался, ШЗ.
Ура, товарищи.
Андрей.
Нехай поедет опошний диктатор у Прагу. Може, он зразумее сам, або ему подкажут, что ягоная колгасно-сталинская политика не вписывается в политику цивилизованных краинов. А то сам Лукашенко вельми злуется на Европу, что она его не признает. А коли злуется диктатор, так покутают простые люди, бо на их он взрывает свою злость. Наши дети у першую чергу. Диктатор заборонил их оздоровлять за межой, боючися, что наши дети побачать годное и нормальное житье людей побач с Белоруссией.
А вот Зимитер лишит так.
Лукашенко не возьми удел у пражском саммите. Даю 100% гарантию.
И еще про одну встречу Александра Лукашенко, запланированную на 27 красовика. Поводле прессовой службы Ватикану, первая в истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться об 11 године 27 красовика на приватной специальной аудиенции в апостольском палаце. А пошние реакции. Имприматор.
Не выпадково, что его святость устракается с президентом, а не прямая ни эмиссаров оппозиции, ни зняволенных за то, ци за иншее, ни оппозицийных СМИ, ти свояков особ, местознаходжение яких неведомо. Костел выдатно разумее, у кого в Беларуси улада и с кем вырашаются в республике все питанни, что оппозиция для костела ничего не зрабила и зрабить не устане.
И Валеры Страсбург.
Ватикан володає магічною силою і може на момент спаткання предугледжено переутворення чоловіка д'ябла в чоловіка аньола.
Гэта був форум свободи. А зараз дзвінкі на свободу. Штогадове послання керівника країни Національному сходу і народу Білорусі, запрошення Олександра Лукашенка на саміт у Прагу, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко выступил со штогодовым посланием Национальному сходу и народу Республики Беларусь. Комментарии слухачоў.
Прослушав речь Лукашенко, как и всегда, эмоциональное выгораживание, фальш, блеф. Да не ожидал лучшего. За долги, взятые с востока, запада и юга, а также сырье, продаваемое за границу, и дурак будешь жить. А что ожидать завтра? А тот что? Лукашенко сегодня одной ногой на востоке, другой на западе. Так этот танец может не понравиться ни тому, ни другому.
Он говорит, как нам хорошо жить сейчас, а как будет хорошо завтра. Народ уже плюется. И он хай бы переоделся в нищего и пошел по улицам и спросил люди, как вам живется. Он бы понял, что его болтовня это, что его это вооружение ни до чего хорошего не доведут. Оппозиционная пенсионерка.
И тут промоуца не устремался от образы у бок оппозиции. Шарлатаны, отщепенцы и отморозки. Это не позиция, это вороги народа. Прогучало у промови. Особам такого рангу не до твару кидаться такими словами.
Наступные выказывания с нагоды запрошения Александра Лукашенко на саммит керівников Украины программы «Усходнего партнерства», якая отбудется у Празе.
Жертва политических репрессий города Минска обращается к президенту Республики Чехия Вацлаву Клаусу запретить въезд в его страну Александру Лукашенко как нелегитимному президенту Белоруссии.
Фамилия Лукашенко уже внесла раздрай в Евросоюзе. Того и гляди, он развалится по причине нежелания многих президентов государств Евросоюза с белорусским диктатором общаться.
Далее слухач задает питание.
В Беларуси действует правооборонная организация Белорусский Хельсинский комитет. Ти был хоть один выпадок, коли БХК реально допомог людям. Дякую, Валерий Берила.
Отказывая наместница старшини громадской организации Белорусский Хельсинский комитет Татьяна Гацура.
По-перше, был не один выпадок. БХК выратовала из жизни людей. А по-другое, есть певная справоздача по конкретных справах во всех районах Беларуси. И на сайте БХК висит справоздача деятельности БХК за 2008 год, где можно прочитать конкретные приклады справов.
Наступне телефонуванні з нагоди виказування слухачів «Свободи».
Вельми цікава, як одна слухачка, пробачте, аж з пеною каля роту, назвала поліцаями, де як вона готова йти на барикади. Я хочу відказати такими ємкими фразами. Барикади можна тільки з дідом зробити.
Я не согласен с этим слухачом. И он хвалит, что в профсоюзе все было. Бастоны, костюмы. Да невозможно было купить даже телогрейки толком. Очередь была за хлебом, вспомни.
При советской власти не было чего поесть, и гнилая рыба в магазинах. При советской власти не было чего одеть.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуя 24 годины на сутки.
Телефон аутоотказник у Менску працуя и у гэты момент. После выпуску новинов «Экспертиза свободы».
Говорит Радио «Свобода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядок пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Радио «Свобода» протягивает свою працу у эфиры и неузабаве запис онлайн-конференции с философом Петром Рудковским. Значная частка пытаний была присвеченная плянованому визиту Александра Лукашенко у Ватикан. Але спочатку актуальная экспертиза «Свободы». Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Чому керовник адрынул политичную либерализацию? Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс, якія новыя акцэнты зробленыя ў замежнай палітыцы. Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хочу звернуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае – гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант – гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследавальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказаць, па-першае, што ўладаў там няма, там ёсць адзін чалавек. Всё, все астатнія гэта нешта маленькае-маленькае.
Калі... Статысты.
Да, па-другое, калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты дыялог з Еўропай, што ўключэнне Беларусі ва ўсходняе партнёрства створыць умовы для палітычных змен у краіне, змены рэжыма, змены ўлады, то на гэта спадзявацца не варта. Вось гэта не выпадкова, гэтыя акцэнты былі зроблены. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што, ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім Саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над «і». Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Подгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэта?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякай либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылася на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократии. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Теперь до пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звернула ўвагу спадар Быковскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справаў Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступа Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрэчы. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотів би звернути увагу, що в відносинах з Європою справді прогучав тезіс про те, що у тим, що раніше у нас були дрені дочинення, винувата Європа, тепер Європа виправилась і тому дочинення стали поліпшатися. Але ось був такий тезіс, що виправлення відносинів з Європою – процес двухбаковий, то бок і Беларусь нечим готова виправляти, робити кроки на зустріч. На мій погляд, головна виснова, яку можна зробити з цього виступу, це те, що політика білоруських уладів була правильна. Вона була правильна і у економічній політиці, і сьогодні увесь світ бере приклад з Білорусі. Вона була правильна і у вонкової політиці. Мої директиви були всі правильні. І тому він абсолютно має право претендувати на то, як гэтую палітыку і працяваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, я кажу, не думаю, что этот текст сапраўды мел такое значение, але тое, что президент поспробовал заховать твар при тым, что ён реально все-таки на некие соступки Европе пойшел, это однозначно. Иншая речь, что манипуляции словами, коли тые деяния, якія в Европе зараз робяць для минимизации кризису, разглядались, як тое, что в Беларуси робилось при плановой экономице, то это не вытрымливая критику. Иншая пытание, что упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая, у нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей, нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю». То есть ворагі, ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі – гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў. І цытую Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. У райцэнтры «Карма» яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць.
На нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Зараз прапануем вам гукавы запіс. Пытанні наведнікаў сайту агучваў Сергей Навумчык.
Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі ўспрымаліся пад такой прапаганды і зрабілі з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўнай значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй. так само, ну, широко разумеется, громадянской супольности. Ну, коли бы это, саправды, заимело место, то это и был бы той великий плюс.
Ці ви саправды не мыслите себе у житті поза орденом? У сенсі у таким громадянским житті, з усіми ягоними мінусами і плюсами? Ці не гэта просто шкода часу? Питаються Петра Рудковського, Беркут.
Я бы начал от того, что доминиканство – это один из методов бытия христианином, а так само бытия гражданином и вовремя бытия человеком. Таким чином, абсолютизация этого способа бытия была бы, конечно, перегибом, але я досить мощно прирос до этого ордена, уже склал урочистое обещание послухняности магистру ордена, послухняности життя по воле законов постанов супольности проповедникам. Ну, а громадянское життё, про якое вы кажете, с усими его плюсами, минусами, застается важным складником моего життя. Но, коли наговорка пошла про громадянское вымирание життя, то позначу, что доминиканский орден есть первой институцией, внутри якой была ожыццёвлена, то есть поспехово ожыццёвлена, модель представничей демократии.
Господар Рудковский, где отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Поэтому сомневаться тут не бачу причин.
Дозволю себе не сгодиться с вами на конт того, что визит Лукашенко в Ватикан это будет той глоток свежего поветра для Лукашенко будет, а не для Беларуси. А питание не по теме. Ці баліць вам особисто то, что отбывается и не отбывается в Беларуси, а так само молчание наших церковных уладов не то, что у сувязи с ситуацией в громадстве. Узять один на той факт, что люди беззаконно сидят в тюрьме, а и навод относно католической церкви. Хоть бы черговая высылка наших святаров-иншоземцев, песни жальбы на конт «Не стая святаров, нема кому працавать». Порушение молчания я не лечу. Пиша Рыгоровна с Борисову.
Найперше дякую, что закранули непростые, але вельми важные аспекты стосунку помеж белорусской уладой и католическим костелом, так само ширей помеж уладой и костелами, церквами. На конт молчания однозначно вызначить линию поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуации, коли ведомо, что усякое немолчание автоматично отрымливая политическую интерпретацию с усими махчинами наступствами. Моя особистая позиция, она уже была ранее огучена, прикладно такая. У выпадку явного порушения права человека церква, костел мусить реаговать. Значит, тут повстает питание, как реаговать. Это тут, как я уже сказал, нема однозначного отказа. Значит, думаю, что не обовязково и, может, не потребно, эта реакция мела быть у такой повучально-конфронтационной форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви, в выпадку заявления явной несправедливости, ну, выпустили б якийсь документ, якийсь зворот, у яким, принамсі, была б звернута увага на социальное обучение церквы. Принамсі, ускосно была б зроблена заувага на конт махчимой несправедливости, якая мается у публичной просторы. Я тут кажу, хочу мощно подкреслить про моральную присутность церкви у громадской просторы, моральную, не политичную. Ну а что тычется непосредственно темы визиту президента в Ватикан, он, на мою думку, важный, оправданный не тому, что в Беларуси все добро, а как раз тому, что в Беларуси не все добро.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту. Пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды мается нечто, что можно назвать политикой и папой в дочинении до Беларуси, хоть по таким полным сенсе слова хіба что тут казать не приходится. Навод это принявши было б дивным непоразумением лечить политику папы критером греховности альбо моральной правильности. Коли уже говорка пойшла про питание граху моральной и моральной слушности, то нагадаю, что у христианстве наивеликшим приказанием является приказание любови. У совести с этим граховность вызначается не тем, якую политику кто подтримливает, а тем, чьи ягоные выборы деяний подпорядкованы логике евангеличной любови, чьи они подпорядкованы нечему иншему.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудовской Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром США. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла, няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнувшыся у працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква, бо цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духовнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне прыяць замацаванню духовнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакраты або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо Іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія XI Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедыкта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедыкта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі.
І нарэшце, на завершэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасця Божа і дзякую.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў філёсаф, манах-дамініканец Пётра Рудкоўскі. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам паэта Сергея Законнікава, літаратуразнаўцы Языпа Янушкевіча і гісторыка літаратуры Анатоля Сідаревіча. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця.